Хроники хранителей. От 24 июня 1912 года. Светит яркое солнце, 23 градуса в тени. Леди Тилни ровно в 9 часов прибыла на Лапсацию. Дорожное движение в Сити замерло. Проходит марш протеста сумасшедших женщин, требующих права голоса. Мы скорее завоюем колонии на Луне, чем это случится. А в остальном никаких особых происшествий. Отчет Франк Майн. Внутренний круг. Эпилог. Гайд-парк, Лондон, 24 июня 1912 года. «Эти зонтики и правда защищают от солнца», — сказала она и покрутила своим зонтом. «Не понимаю, почему люди от них отказались. Может, потому что становится все больше дождей и все меньше солнца?» Он смотрел на нее с улыбкой. «Но мне эти штуки тоже кажутся очень симпатичными. И белое летнее платьице тебе так идет. Я уже начинаю привыкать к таким вот длинным юбкам. Ведь так прекрасно, когда ты их снимаешь». «Но как привыкнуть к тому, что я никогда не надену брюки?» — пожаловалась она. «Я каждый день очень скучаю по своим стареньким джинсам». Он знал наверняка, что скучала она вовсе не по джинсам, но сказать это вслух не решался. Некоторое время они молчали. В лучах летнего солнца парк поражал своим безмятежным великолепием. Город, что простирался за ним, казалось, будет стоять целую вечность. Он же тем временем думал о том, что через 2 года начнется Первая мировая война, и немецкие дирижабли начнут сбрасывать на Лондон бомбу за бомбой. Наверное, тогда придется на время переехать в деревню. «Она так похожа на тебя», — неожиданно сказала она. Он сразу же понял, о ком она говорила. «Нет, она похожа на тебя, принцесса. Только волосы у нее мои. И эта привычка склонять голову на бок, когда она о чем-нибудь думает. Она такая красивая, правда?» Она кивнула. «Как же это все странно. Только 2 месяца назад мы держали ее новорожденную. И вот ей 16, и она на полголовы выше меня. И всего на 2 года младше. Да, в голове не укладывается. Но у меня прямо гора с плеч свалилась, когда я узнала, что у нее все хорошо. Только Николас. Бедняга так рано умер. Рак крови? Никогда бы не подумал. Так рано лишиться отца, бедная девочка». Он откашлялся. «Надеюсь, она будет держаться подальше от этого парня, от моего племянника или кем он там мне доводится. В наших родственных связях запутается кто угодно. Но не такие уж они и сложные. Твой прадед и его прапрадед были близнецами. Значит, твой прапрадед является одновременно его прапрапрадедом». По его взгляду было понятно, что продолжать объяснение бессмысленно. Она улыбнулась. «Я тебе как-нибудь табличку нарисую». «Я же говорю, кто угодно запутается. Во всяком случае, этот тип мне не понравился совершенно. Заметила, как он ее опекает? На счастье, она может за себя постоять». «Она его любит». «Нет, не любит». «Нет, любит, только не знает об этом». «Тогда откуда же ты об этом знаешь?» «Ах, ну не заметить такое просто невозможно. Ты видел его глаза? Зеленые, как у тигра. Я, кажется, и сама дрогнула, когда он гневно пронзил меня своим огненным взглядом». «Что? Ты серьезно? С каких это пор тебе нравятся зеленые глаза?» Она засмеялась. «Не волнуйся. Твои глаза все равно самые красивые на свете. По крайней мере, для меня. Но мне кажется, что ей больше нравятся зеленые. Она в жизни не влюбится в такого зазнайку». «Уже влюбилась. А он такой же, как и ты когда-то». «Ты о чем? Этот... ни капельки он на меня не похож. Я тобою никогда так не помыкал. Никогда!» Она усмехнулась. «Да ну. Разве только тогда, когда это было жизненно необходимо». Он сдвинул шляпу на затылок. «Пусть оставит ее в покое». «Кажется, ты ревнуешь?» «Да», — признался он. «А это неправильно?» «Когда увижу его в следующий раз, скажу ему, чтобы держал свои лапы от нее подальше». «Мне кажется, «Мы будем теперь часто попадаться им на пути», — сказала она. Сейчас она больше не улыбалась. «И еще мне кажется, что тебе пора вспомнить уроки фехтования. Они нам еще пригодятся». Он подбросил свою трость и ловко поймал ее на лету. «Я готов. А ты, принцесса?» «Если ты готов, то готова и я».